Новости на волнах Радио Свобода.
И о погоде на северо-западе и в центре европейской территории России. Повышенное атмосферное давление, и по ночам начинаются заморозки до минус 2 градусов. Эта угроза нависнет ближайшей ночью уже над Московской областью. В центре России в дневные часы северный и северо-восточный ветер обусловит то, что температура понизится до 8-13 градусов. В северо-западном районе, на окраине антициклона, сегодня преимущественно без осадков 10-15, в Санкт-Петербурге без осадков 11-13, в Москве осадков также синоптики не ожидают, и температура 12-14 по области 10-15 градусов выше нуля, а ветер северный 2-7 метров в секунду. Продолжается информационная программа «Время свободы». В этом часе мы поговорим о том, что в Аризоне похищают людей. Правда, эти похищения носят виртуальный характер. Что это такое, вы разберетесь. О безопасности железнодорожного транспорта в Псковской области пойдет речь также в этом часе. Обзор прессы, обзор спортивных событий. Мы будем говорить, разумеется, о бунте в колонии в Самарской области и о результатах, и причинах, и следствиях. И вопрос сегодняшнего часа связан тоже с темой конкурса «Имя России». Мы будем говорить, естественно, и о самом финале конкурса «Имя России», и вопрос часа сформулирован так. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? Ваши ответы ждем на пейджер в Москве 660-10-55 и смс-номер плюс 7-903-743-2801. Вот сообщение. В очередной раз власти через ничего не значащий для страны конкурс ушло от разрешения жизненно важных проблем общества, швырнув огромные деньги на ветер, пишет Александр из Сызрани. Ваше мнение, интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? Продолжаем принимать ваши ответы. В Самарской области работники прокуратуры продолжают выяснять причины бунта осужденных из правительной колонии номер 6. По словам силовиков и омбудсмена, волнение в колонии могло спровоцировать слишком лояльное отношение администрации исправительного учреждения к осужденным. С подробностями Сергей Хазов.
Ситуация в Самарской колонии номер 6, где накануне возникли беспорядки, сейчас находится под контролем, сообщили в среду вечером в Управлении исполнения наказаний по Самарской области. Обстановка в колонии стабильная. В учреждении работает следственная бригада Следственного комитета при прокуратуре России по Самарской области. Напомним, во вторник вечером в результате беспорядков в колонии один осужденный погиб, пострадали 34 и 25 осужденных были госпитализированы. У четверых пострадавших черепно-мозговые травмы. 24 человека находятся в лечебных учреждениях системы исполнения наказаний. Сейчас в колонии номер 6 содержится 1700 осужденных. Работники прокуратуры сейчас проводят допросы осужденных, подозреваемых в инициировании беспорядков, рассказал начальник Следственного управления Следственного комитета прокуратуры России по Самарской области Виталий Горсткин.
Из тех протоколов допроса и тех показаний, что той, что другой стороны, следует одно, что возникла драка между двумя группами осужденных. Основание их драки, скажем так, личные неприязненные отношения. Что являлось поводом, я на сегодняшний день ответил не могу.
О своей оценке бунта в исправительной колонии номер 6 журналистам рассказала самарский омбудсман Ирина Скупова. Уполномоченный по правам человека сообщила, что во время беспорядков осужденные использовали бутылки с зажигательной смесью. Осужденные, сотрудничавшие с начальством колонии, потребовали от других осужденных прекратить нарушение режима. Во вторник днем произошла драка, в которой участвовали осужденные, а вечером осужденные вышли из помещений и начали жечь вышки, на которых находились сотрудничавшие с руководством колонии ЗК. В колонии во время пожара сгорели административные здание, овощной склад и посты секции дисциплины. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. По мнению уполномоченного по правам человека Ирины Скуповой, волнения в колонии могли спровоцировать двойные стандарты по отношению к заключенным. Члены секции дисциплины и порядка, требуя неукоснительного соблюдения режима от других заключенных, сами порой грубо пренебрегали установленными правилами, рассказала омбудсман Ирина Скупова.
Слишком деликатное отношение начальника колонии к событиям. Отказ от применения спецсредств, ограничения в возможностях использования спецсредств, они привели к тому, что нарушения режима стали очень распространенными. Поэтому перебросы, алкоголь и все остальное, оно не способствовало дисциплине.
Правозащитники заявили о желании провести собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии номер 6. Об этом в среду сообщили представители фонда в защиту прав заключенных, Движения за права человека и Московской Хельсинской группы. Правозащитники считают, что причиной бунта могли быть нарушения прав заключенных в колонии. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас с обзором сегодняшних российских газет познакомит Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Сергей. Чем порадовала нас сегодня российская пресса? Ну, прежде всего, надо поздравить с повторным дебютом газету «Московский корреспондент». Возможно, наши слушатели помнят, что в свое время эта газета прославилась публикацией про возможный роман Владимира Путина и Алины Кабаевой. После этого газета была закрыта, переделана, переформатирована, и вот она вновь на рынке. Любителей «желтой прессы» должен разочаровать, ничего похожего в новом «Московском корреспонденте» нет. К более серьезным темам. «Комсомольская правда» пишет о тайной тюрьме в Серебряном Бору, где якобы содержались похищенные ингуши. Этот скандал возник 2 дня назад. По данным «Комсомольской правды», объект, где содержались похищенные, не принадлежит Министерству обороны. Это главная сенсация, которая содержится в публикации «Комсомольской правды». Другие издания заняты другими темами. Газета под названием «Газета» публикуют любопытные данные, они есть и в других средствах массовой информации, но только газета пишет о том, что министр внутренних дел Рашид Нургалиев на вчерашнем координационном совещании по борьбе с коррупцией упомянул 2 цифры. 40 миллиардов рублей ущерб от коррупционных действий, которые терпит российская экономика, это данные парламентской комиссии Российской Федерации. Однако Нургалиев подчеркнул, что если обратиться к западным экспертам, то эта цифра возрастает до 20 миллиардов долларов. Заметим, разрыв довольно существенный. Новые известия. 2 публикации на первой полосе, которые, на мой взгляд, коррелируются между собой. На 20-30%, по мнению экспертов новых известий, могут подешеветь квартиры в новостройках в самое ближайшее время. Но претендентам на новую жилплощадь рано радоваться. Новые известия подчеркивают, что произойдет вскоре быстрый и достаточно резкий рост цен на продукты питания. По данным новых известий, только за прошедший месяц тенденция такова. Например, говядина подорожала на 6,6%, свинина на 9,6%, а окорочка, с которыми ведется такая яростная борьба, на 4,7%. И, наконец, газета «Известия» публикует любопытные данные социологического опроса. Согласно этим данным, жить в России можно везде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
Хороший вывод. Спасибо Михаилу Шевелеву. Продолжится обзор сегодняшней прессы ближе к концу часа. А сейчас 8:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдепартамент США в четверг запретил своему персоналу останавливаться в главных гостиницах столицы Пакистана и 2 других городов страны из-за опасений новых терактов. Фактически вводится безвизовый режим между Россией и Черногорией. Палата представителей Конгресса США отменила запрет на добычу нефти и газа у Атлантического и Тихоокеанского побережья страны. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Ситуация в российских местах заключения, послужившая причиной бунта в Самарской колонии. Вот тема беседы Владимира Карамурзы в программе «Грани времени» с главным редактором журнала «Неволя» Наумом Нимом, известным правозащитником, в 10 часов сразу после выпуска новостей программа «Грани времени». А мы обращаем свое внимание на спортивные события. В французском Отмарьене стартовал 13-й чемпионат мира по летнему биатлону. В первом виде программы кроссовом спринте у мужчин победу праздновал спортсмен из Ульяновска Алексей Катренко, а у женщин спринтерская гонка принесла радость также российским спортсменкам. Весь подиум заняли три россиянки: Екатерина Сидоренко, Любовь Ермолаева и Анастасия Кузнецова. Кенийская бегунья Элизабет Мутука была дисквалифицирована на 2 года за использование запрещенного препарата нандролона, об этом сообщает AP. Положительный результат дала допинг-проба, которую взяли в июле на чемпионате страны, где спортсменка установила национальный рекорд на дистанции 400 метров. В матчах континентальной хоккейной лиги были зафиксированы вчера следующие результаты. Московский «Спартак» принимал Рижское «Динамо», добился победы со счетом 5-1. «Витязь» уступил на своем льду Минскому «Динамо» 0-2, а ЦСКА в упорном поединке одолела московское «Динамо» со счетом 3-2. Футбольные новости. В матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА выиграл у клуба первого дивизиона «Балтика» из города Калининграда со счетом 1-0. С таким же счетом «Локомотив» выиграл у другого клуба первого дивизиона «Витязя» из Подольска. Теперь два московских клуба сойдутся между собой. Всего в 1/4 финала окажутся 5 московских клубов. Вот «Спартак» будет играть с московским «Динамо» после вчерашней победы красно-белых в гостях над ярославским «Шинником» 2-1. А футбольный клуб «Москва», разгромив грозненский «Терек», стал 5-й московской командой. После победы 3-0 Москва будет играть в четвертьфинале с «Томью», которая на своем поле обыграла лидера зоны «Урал-Поволжья» 2-го дивизиона чемпионата России «Волгу» из Нижнего Новгорода в серии пенальти со счетом 4-1. Серия пенальти потребовалась и в матче «Сибири» и «Рубина». «Рубина» и «Амкара» со счетом 0-0. Завершилось основное время 4-1 победа казанского клуба, который будет играть с «Сибирью», сенсационно переигравший «Крылья Советов» со счетом 2-0. Вот таковы новости спорта, и перейдем к обзору экономических новостей. Слово Ивану Трефилову. «Экономическая панорама».
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило с позитивного до стабильного прогнозы долгосрочных рейтингов по депозитам в российской иностранной валюте 12 российских банков в связи с последними событиями на внутреннем финансовом рынке. Накануне такое же решение в отношении 7 российских коммерческих банков приняло международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. После этого ни один российский банк, рейтингуемый этим агентством, не имеет долгосрочного кредитного рейтинга с позитивным прогнозом. Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов принял решение с 4-го квартала 2008 года снизить в России ставку страховых взносов, ежеквартально выплачиваемых коммерческими банками в фонд обязательного страхования вкладов, с 0,13% до 0,1% от объема частных вкладов в том или ином банке. Об этом сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас объем страхового фонда составляет 81,5 миллиард рублей, или в пересчете более 3 миллиардов долларов. К концу 2008 года, согласно прогнозу агентства, его объем увеличится до 100 миллиардов рублей или до 4 миллиардов долларов. Российский внешэкономбанк, выполняющий функции Государственного банка развития, согласовал с Центральным банком России покупку 98% акций «Связьбанка», входящего в число 20 крупнейших в стране. Сообщается, что внешэкономбанк также выделит ему значительные финансовые ресурсы для обеспечения бесперебойного проведения текущих платежей и выполнения всех обязательств «Связьбанка» перед клиентами и контрагентами. Причиной продажи «Связьбанка» стали проблемы с погашением задолженности по кредитам, возникшие у него в начале прошлой недели на межбанковском рынке кредитования. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 9 по 15 сентября снизились на 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 97 копеек, или по текущему курсу примерно 92 американских цента. Снижение цен на бензин было отмечено в 41 региональном центре страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как 37 они остались без изменений. Рост стоимости топлива произошел в 5 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 18,9%. Это более чем в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Курс доллара на сегодня 24 рубля 99 копеек, на завтра 25.07. Евро сегодня стоит 36 рублей 90 копеек, курс на четверг 36.79. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». И давайте отправимся за океан. Чрезвычайное обращение президента Буша по поводу критической финансовой обстановки в стране. Встреча Кондолизы Райс и Сергея Лаврова в Нью-Йорке. Все это попало в сферу внимания наших коллег из-за океана в Нью-Йорке и Вашингтоне. Слово Юрию Жигалкину. «Америка сегодня».
Чрезвычайное выступление президента Буша. Кондолиза Райс и Сергей Лавров встретились в Нью-Йорке. Заключенный тюрьмы в Гуантанамо бросает вызов судье. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду вечером президент Буш выступил с чрезвычайным обращением к стране. Впервые за 8 лет президентства Джордж Буш избирает такую форму обсуждения со страной экономических проблем, потому что ситуация, по его словам, критическая. Ведущие финансовые институции балансируют на грани краха. Некоторые из них разорились. По мере роста атмосферы неопределенности многие банки ограничили выдачу кредитов. Кредитные рынки застыли, и американские семьи и американские предприниматели столкнулись с трудностями, пытаясь занять деньги. Мы переживаем серьезный экономический кризис, и федеральное правительство прибегает к решительным мерам, чтобы остановить его, сказал президент Буш. Самое главное, мое правительство совместно с Конгрессом разрабатывает меры с тем, чтобы нейтрализовать корневую причину кризиса. Ценные бумаги, связанные с ипотечными кредитами, значительно потеряли стоимость. Банки, инвестировавшие в эти бумаги, сократили кредиты. В результате вся экономика оказалась в опасности. Я хочу дать возможность федеральному правительству уменьшить риск, исходящий от этих активов, и предоставить системе жизненно необходимые средства для того, чтобы предотвратить коллапс финансовых институций и возродить кредитование. Президент Буш подробно объяснил, что стало причиной этого кризиса. Привлекательность Америки, по его словам, в качестве объекта для инвестиций в последние десятилетия спровоцировала гигантский инвестиционный бум, предоставивший доступ к беспрецедентно дешевому кредиту миллионам и миллионам людей, позволивших себе то, что они не могли позволить себе в прошлом, в том числе покупку домов. Одновременно, по словам президента, необоснованные расчеты на то, что рост стоимости недвижимости будет неостановим, заставили людей брать непомерные кредиты, и когда предложение сильно превзошло спрос, начался обвал, последствия которого могут быть губительны для экономики. Отвечая критикам, утверждающим, что правительство намерено выбросить сотни миллиардов долларов на поддержку банков, которые, собственно, и довели финансовую систему до края пропасти, президент Буш заявил, что он сторонник свободной рыночной системы, но он вынужден прислушаться к предупреждениям профессионалов о том, что крах новых банков расшатает основы экономической системы. Без этого пакета помощи, считает президент, страна может стать жертвой финансовой паники. Президент пригласил двух кандидатов в президенты и ведущих законодателей на экстренную встречу в Белый дом с тем, чтобы договориться о деталях пакета помощи. Говоря о перспективе, у американцев есть все поводы быть уверенными в силе нашей экономики. Несмотря на коррекции, рыночные перегибы, демократический капитализм – лучшая из существующих систем. Она превратила нашу страну в лучшее место для инвестиций и предпринимательства. Она дает нашей экономике силу и гибкость, способность выстоять под любым давлением и вернуться к жизни, заявил президент Буш в чрезвычайном обращении к американцам. Даже улыбки на лицах руководителей американского и российского дипломатических ведомств перед первой после российско-грузинского конфликта выглядели, по мнению многих репортеров, искусственно. «Давайте обменяемся рукопожатием, может, после этого репортеры покинут нас?» – пошутила госсекретарь, отказавшаяся отвечать на вопросы. «Вы думаете, этого им будет достаточно?» – подхватил шутку министр иностранных дел России. Встреча прошла за закрытыми дверями и завершилась столь же немногословно, как и началась. Формальными темами обсуждения были иранская и северокорейская проблемы. Смогут ли Россия и Соединенные Штаты найти общий язык по этим проблемам?
Вопрос Майклу Раду, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Я думаю, в иранском случае Россия ведет откровенную игру. С одной стороны, пытаясь заработать деньги на сотрудничестве с Ираном, с другой, пытаясь убедить всех в том, что без нее решение иранской проблемы невозможно. При этом Москва, я думаю, осознает потенциальную опасность ядерного Ирана. Прежде всего для России существует такая опасность. И в конце концов, я думаю, она подпишется под новыми антииранскими санкциями и без каких-либо заметных уступок со стороны Соединенных Штатов. Да и сейчас, как мне кажется, российская кооперация по этому вопросу уже не слишком актуальна. Время для дипломатических акций, по-видимому, уже упущено. Мы видим, что многолетние попытки договориться, наказать Иран, ни к чему не привели. И сейчас у нас, скорее всего, остается ограниченный выбор. Либо силовая акция, либо мы должны смириться с идеей ядерного Ирана и возможными последствиями этого. После решительного осуждения Соединенными Штатами российского вторжения в Грузию, Москва откровенно предупреждает Вашингтон, что ему лучше снизить градус критики, если он хочет поддерживать нормальные отношения. Насколько, как вы считаете, практичны такие требования? Соединенные Штаты пытаются действовать, исходя из стратегических реалий. Существуют области, где интересы двух стран сталкиваются, и Вашингтон не намерен отступать от своих интересов. Есть немало областей, где у двух стран общие интересы, как, например, в борьбе с исламским терроризмом. И в этой сфере американо-российское сотрудничество неизбежно, поскольку это и в российских интересах. Требовать от Соединенных Штатов другого подхода просто нелепо. Другой вопрос, какой взгляд на отношения с Россией будет доминировать в Вашингтоне, скепсис или стремление к расширению кооперации? Это будет зависеть от того, кто окажется в Белом доме. Я твердо уверен, что в случае победы Джона Маккейна возобладает жесткий реализм. Он хорошо осознает, что собой представляет Россия, и не испытывает иллюзий по поводу намерений ее руководства. Это, как ни парадоксально, может привести к улучшению отношений, если обе стороны будут реально оценивать друг друга. В случае прихода в Белый дом Барака Обамы, скорее всего, он захочет пойти на уступки во имя дружбы, улучшения отношений, и это лишь заронит новые иллюзии в Москве и разбередит ее аппетит. Интересно, что во время выступления в Нью-Йоркском совете по международным отношениям сразу после встречи с Кондолизой Райс, Сергей Лавров, беспрестанно атаковавший в последние недели тех, кто выворачивает, по его мнению, смысл российской акции в Грузии, резко изменил тон своих заявлений. Говоря о том, что Москва готова сотрудничать с Вашингтоном и по иранской, и по северокорейской проблеме, он сказал: «Мы не считаем, что чрезвычайно важные вопросы, требующие разрешения, должны стать заложником эмоций». Не исключено, это означает, что очередная серия антииранских санкций может вскоре стать реальностью. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вот тогда-то мы и узнаем, как крадут в Аризоне людей виртуально. Что это такое? Кроме этого, поговорим о неандертальцах. О чем еще? Вымерли неандертальцы, как выяснилось, совсем не от плохого питания. Но жители Псковской области могут, к сожалению, повторить судьбу неандертальцев из-за отвратительной работы пригородного железнодорожного транспорта. Это все до конца утренней программы «Время свободы». А в программе «Свобода» в 9 будут совсем, наверное, другие темы. Во всяком случае, автор и ведущая программы Евгений Назарец готова представить анонс сегодняшнего выпуска. Доброе утро, Евгений.
Доброе утро. Ну, по крайней мере, одну из утренних тем мы продолжим. Это 63-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН и встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Кондолизы Райс. Но, кроме того, будем говорить о том, что в Москве убит экс-депутат Госдумы Руслан Ямадаев, брат бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Братья Ямадаевы в последнее время находились в оппозиции нынешнему президенту Чечни Рамзану Кадырову, и потому мы будем спрашивать наших экспертов, политическое это убийство и каковы его последствия. Вот это некоторые темы грядущей программы «Свобода в 9».
«Свобода в 9». Начнется в 9 часов. Сейчас 8:30. Время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев. Его автомобиль был обстрелян в центре города. Ямадаев погиб на месте. Находившийся с ним в машине бывший военный комендант Чечни Сергей Кизюн тяжело ранен. Коллегия Верховного суда России сегодня рассмотрит кассационную жалобу КПРФ на отказ удовлетворить иск коммунистической партии об отмене итогов парламентских выборов. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить первый раунд предвыборных теледебатов. Маккейн объяснил свое предложение финансовым кризисом в США. Президент США Джордж Буш выступил со специальным телевизионным обращением к американцам по поводу серьезного финансового кризиса в Соединенных Штатах. Он пригласил лидеров Конгресса и кандидатов на пост президента США Барака Обаму и Джона Маккейна встретиться с ним в Белом доме в четверг и обсудить план стабилизации экономики. На окраине Назрани обстрелян пост милиции, один милиционер погиб. Читинский областной суд отложил рассмотрение совместной кассационной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконные действия следствия по их делу. Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии. Правозащитники считают, что причиной бунта могли быть нарушения прав заключенных. Президент Украины Виктор Ющенко, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвал действия России в Грузии агрессией и обвинил Москву в нарушении принципов Организации Объединенных Наций.
8.32. В Москве продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас будем говорить о финале конкурса «Имя России». Вопрос часа. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России» на номер пейджера 660-1055 и на смс-номер +7 903 743 2801. Продолжаем принимать ваши ответы. Вот некоторые из них, как бы ни бесновались угнетатели трудового народа, имена Ленина и Сталина будут звать на борьбу за лучшую жизнь тех, кого превращают в быдло нынешние хозяева жизни, пишет Н. Борода. А что изменится из этого, если выберем какое-то имя? Ничего. Так зачем выбирать, считает Николай. Россия — преогромнейшая страна. Ее историю рядом с народом творили тысячи конкретных исторических личностей. Как можно назвать одно имя? Это наиглупейший проект. В фильме «Сережа» неиспорченный мальчик такому мужчине своим вопросом дал точную оценку. Не буду повторять, пишет Степанова. Меня не интересует конкурс, так как люди холопского звания, сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, тем милее господа. Такому народу нельзя доверять выбор, припечатывает Татьяна. Мне интересно, кто будет именем России. Займет ли это место Иосиф Виссарионович, пишет Сергей. Ну, продолжим чтение ваших сообщений чуть позже. Продолжайте их присылать на номер 660-1055 или на известный смс-номер. Телеканал «Россия», в свою очередь, хочу напомнить, объявил о старте завершающего этапа проекта «Имя России». И в результате открытого интернет-голосования, как говорят устроители, стали известны имена 12 финалистов, один из которых в ходе теледебатов будет объявлен главным героем Отечества. Можно ли прогнозировать общенациональные выборы? Попробовала выяснить Тамара Леленкова.
Как считают организаторы проекта «Имя России», речь идет о всенародных выборах исторической личности, символизирующей нацию. О том, что заставляет россиян принимать такое активное участие, рассказал первый заместитель генерального директора телеканала «России» Александр Любимов.
В этом всем мотивация у людей, интерес к истории. Финал прошли те, кого мы ожидали. Мы провели социологическое исследование. Оно длилось несколько месяцев. Мы провели его в городах, в деревнях. 15 тысяч, по-моему, населенных пунктов проводил фонд общественного мнения. Интересно или находится в лидирующей группе, он был очевиден. И так все и получилось. Никаких неожиданностей здесь нет. Неожиданности могли быть в том, что там вошел бы Ломоносов, не вошел бы Менделеев. Вошел бы Толстой, не вошел бы Достоевский. Скажем, Николай II, на мой взгляд, не мог войти, он и не вошел. Меня удивил Хрущев. Я думал, что Брежнев будет сильно выше. Потому что есть нюансы общественного сознания. Вот сейчас идет сериал про дочь Леонида Ильича. До этого тоже Первый канал делал сериал, который прошел очень успешно, с Шакуровым в главной роли. И мне казалось, что вот такие значимые эфирные проекты, они должны были дать Брежневу позицию. А Хрущев, например, который, кстати, в молодежной среде чрезвычайно непопулярен из-за Крыма, но невероятно популярен среди шестидесятников, он, по моим представлениям, должен был быть ниже. Но получилось иначе. Брежнев вообще не вошел даже в 50. Меня это очень удивило.
Главные страсти развернутся на телеканале «Россия» в самое праймовое время. Каждого исторического персонажа представит кто-нибудь из современных замечательных людей. Никита Михалков, например. Александр Любимов задачу телевизионного шоу видит так.
Речь идет о том, что является российской историей, кто в ней занимает главное место, где тут заканчивается развлечение и начинается, собственно, политика. Я сам не знаю. Но, конечно, мы будем это делать со всей серьезностью, и законы историзма мы не нарушали, этого не будет. Это просто очень интересное, ну, если хотите, значимое деяние нашей корпорации для того, чтобы вообще сделать обсуждение истории конкурентоспособным продуктом для большого количества населения, героями которого являются гламурные персонажи светской хроники. Вот это для нас важно. Мне кажется, что с высокой степенью очевидности все-таки, когда в хорошее эфирное время люди будут смотреть это по телевизору, то все-таки этот поток, который он будет точно фиксироваться, потому что это СМС, колл-центр и голосование в интернете только один раз в день с одного IP-адреса, это может сместить лидерство.
Итак, окончательное решение, кто станет национальным героем России, зависит также от таланта и темперамента защитников и зрительских симпатий к нему. Имя главного героя станет известно после финального телешоу «Все против всех» в декабре. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Ну а пока нас интересует вопрос, который сформулирован так. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? С этим вопросом на улице Липецка вышла Оксана Загребнева.
Нет, абсолютно не интересует. Я даже не знаю, что это за конкурс, где он проводится, в каких целях.
Нет, мне не интересны итоги этого рейтинга, так как считаю, что опрос недостаточно объективен, потому что мнение большинства не всегда правильное. Большинство не знает хорошо достаточно историю, чтобы сделать какие-то объективные выводы. И мнения о выдающихся каких-то личностях исторических складываются из кинофильмов или телепередач. Это своего рода какой-то очередной этап популяризации, и вряд ли что победителями этого рейтинга станут там Солженицын или Василий Шукшин.
Честно говоря, не очень меня все это интересует. Я вообще не вижу целесообразности. Зачем все это делается, с какой целью?
Конечно, интересно. Там же такие личности известные, знаменитые, заявлены. Безусловно, интересно. Но я, конечно, не думаю, что этот конкурс сильно повлияет или имеет какое-то огромное историческое значение. Ну, так, чисто ради развлекухи. В принципе, да, интересно. Куда зашла человеческая мысль и кого они все-таки поставят на первое место?
Да, интересуют результаты конкурса. Все имена, конечно же, предложенные теми, кто их предлагает, эти имена очень достойные. Политические дети и исторические персонажи очень интересны, конечно же. Но интересует в большей степени меня, во-первых, зачем выбирать имя, куда это пойдет все, для чего это нужно. Вот результат голосования, конечно же, интересен, но в большей степени меня интересует именно это. И второй вопрос меня интересует. Все, что связано с интернетом, как правило, кому-то приносят деньги. Там интернет-трафик и так далее и тому подобное. Кому это принесет деньги, на что эти деньги пойдут, вот этот вопрос меня интересует даже гораздо больше, нежели какое имя выберут. Да, и вообще, в принципе, это голосование, скорее всего, для тех, кто вот сидит на работе, делать нечего, и сидят, парятся в интернете, лазят, перекидываются, имя выбирают в день, по нескольку раз голосуют.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России». Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Планы Пентагона порой напоминают экранизацию фантастических произведений. Пентагон хочет получить шлем, который читает мысли. Подробности в новостях науки. Ольга Орлова.
Российский физик Алексей Китаев, работающий в настоящее время в Калифорнийском технологическом институте, удостоен стипендии фонда МакАртуров. Алексей Китаев по окончании Московского физико-технического института занимался исследованиями в Институте теоретической физики имени Ландау. Сейчас он специализируется в области квантовых вычислений и работает над созданием квантового компьютера. Ученый будет получать $100 000 ежегодно в течение 5 лет. Всего стипендии МакАртуров удостоены в 2008 году 25 ученых в различных областях науки. Международная группа антропологов, в состав которой входят исследователи Вашингтонского университета, Лондонского музея естественной истории и других научных центров, опубликовала работу, посвященную питанию неандертальцев. Ученые вели раскопки в пещерах на побережье Испании, где около 40 тысяч лет назад обитали неандертальцы. Помимо останков крупных наземных животных, там были обнаружены раковины моллюсков и кости морских млекопитающих, дельфинов и тюленей. Эти находки показывают, что неандертальцы были умелыми охотниками и не уступали в этом Homo sapiens. Новое открытие, раскрывающее детали жизни неандертальцев, ставит перед антропологами серьезные проблемы. Становится все менее понятным, почему же именно они вымерли и уступили место на Земле современному человеку. Американская армия выделила грант в размере 4 миллионов долларов на разработку системы распознавания мысленной речи. Грант получили 3 американских университета. Они должны разработать шлем мысли, который содержит более 100 датчиков, считывающих электроэнцефалограмму мозга и преобразующих ее в речевой сигнал. Это необходимо и в условиях сохранения полной тишины, и в условиях шума сражения. Шлем мысли, кроме датчиков, будет содержать мощный компьютер, который распознает речь. Если проект закончится удачей, то возможно использование шлема мысли для передачи беззвучного сообщения по мобильному телефону. Но, по оценкам ученых, первые 5 лет уйдут только на то, чтобы создать лабораторный прототип. Немецкие врачи из университетской клиники Мангейма поставили серию экспериментов над женщинами-добровольцами, которым во время сна сообщался определенный запах. После пробуждения испытуемых просили рассказать, какой они видели сон. Оказалось, что между запахом сероводорода и вероятностью того, что человеку приснился кошмар, существует тесная связь. А вот запах роз чаще всего связан с приятными сновидениями. Авторы работы полагают, что это исследование может стать основой нового вида психотерапии, основанной на обонянии.
А в Псковской области пригородный железнодорожный транспорт опасен для пассажиров. Многие станции не оборудованы платформами, и люди получают серьезные травмы при посадке и высадке. Руководство железной дороги знает о проблеме, но ссылается на финансовые трудности. С подробностями наш псковский корреспондент Анна Липина.
К акробатике привыкли жители многих населенных пунктов в Псковской области, которые регулярно пользуются пригородным железнодорожным транспортом. Дело в том, что многие остановки не обустроены перронами или платформами, поэтому пассажиры прыгают из вагонов под откос практически с метровой высоты. Если поезд ночной, прыжки могут закончиться травмой.
Когда открыла проводницу это, я говорю, так высоко, что не знаешь, как слезть. Ну, я и прыгнула. Как прыгнула, я сама не помню.
Пенсионерка Валентина Егорова рассказывает в больничной палате, как она получила перелом ноги. Дело было ночью в полной темноте.
Проблемы очень большие, как при посадке, так и высадке пассажиров. Примерно на высоте 1 метра надо забираться и прыгать.
Говорит проводник Тамара Васильева. В компании «Псков-пригород» объясняют, что пригородные перевозки и так убыточные, поэтому обустраивать остановки совсем не на что, говорит Роман Удалов, начальник дирекции по обслуживанию пассажиров.
Финансовых средств, что сейчас вкладывается в инфраструктуру пассажирскую, недостаточно на строительство новых платформ. Средства в основном у нас идут на ремонт существующих уже платформ, вокзалов, обновление подвижного состава.
Поэтому, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так решили в деревне Дуловка. Остановка поезда у них появилась несколько лет назад, а вот платформа – совсем недавно. Сначала люди решили самостоятельно, своими силами построить платформу, объявить субботник, взять в руки лопаты и дружно довести дело до конца. Однако, как выяснилось, для установки платформы нужен настоящий технический проект, требующий согласования с железной дорогой. На деревенском сходе решили довести проблему до главы района. Всего неделя понадобилась профессиональным строителям, чтобы возвести платформу.
Она нам обошлась недорого, всего, ну, где-то 30 тысяч рублей. В общей сложности, с песком, со всем. Люди довольны.
Говорит глава сельской волости Светлана Васильева. Дирекция «Псков-пригород» полностью поддерживает подобные инициативы, несмотря на то, что обустройство остановок – обязанность компании.
Дирекция пытается как бы наладить вот эти вопросы, не возражает, в общем, когда администрация идет навстречу железной дороге за счет средств местных бюджетов, обустраиваем вот эти вот платформы.
В Псковском регионе примерно 1/5 часть остановок не оборудована посадочными платформами. Компании «Псков-пригород» их проще закрыть. Между тем, за 8 месяцев текущего года в Псковской области услугами пригородного железнодорожного транспорта воспользовались свыше 2 миллионов человек. Только в августе в регионе в пригородном сообщении перевезено свыше 295 тысяч пассажиров. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Без четверти 9 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал действия России в Грузии агрессией. Кандидат в президенты США Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить теледебаты до конца кризиса. Госдепартамент США в четверг запретил своему персоналу останавливаться в главных гостиницах столицы Пакистана из-за опасений новых терактов. Фактически вводится безвизовый режим между Россией и Черногорией. Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге без осадков 11-13, в Москве без осадков 12-14. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Между тем, Михаил Шевелев готов познакомить нас с заголовками или с обзором сегодняшних российских газет. Приветствую, Михаил, еще раз.
Приветствую вас. Многие российские издания обращают внимание на ядерную тему. Поводом для нее стало решение Корейской Народно-Демократической Республики возобновить работы на своем ядерном реакторе. Одновременно в газете «Время новостей» есть редакционный комментарий, который обращает внимание на то, что в ситуации раздора между Соединенными Штатами и Российской Федерацией в выигрыше оказывается Иран. Речь идет о том, что из-за разногласий по ситуации в Закавказье Россия сорвала встречу международных посредников по иранской ядерной программе. Газета «Время новостей» приводит очень любопытное высказывание представителя МИДа России Сергея Рябкова, который заявил о том, что новые санкционные резолюции сейчас готовиться не будут. Газета «Московский комсомолец» обращается к более внутренней теме. Она рассказывает своим читателям о круглом столе по проблемам изучения гражданского общества. Изучение гражданского общества. Этот круглый стол состоялся в Общественной палате. Выяснилось, как пишет «Московский комсомолец», что главная проблема гражданского общества – это отсутствие четкого определения гражданского общества. Тем не менее, участники круглого стола констатировали печальное. 2/3 россиян считают, что в нашей стране трудно заниматься общественной деятельностью, при этом 40% негативно относятся к некоммерческим организациям. С другой стороны, с круглых столов приходят и более оптимистические известия. Об этом сообщает газета «Ведомости». Круглый стол в Министерстве юстиции по проблеме реализации прав граждан. Широким охватом идет Министерство юстиции, заметим мы. На этом круглом столе министр Александр Коновалов обещал облегчить отчетность некоммерческим организациям. Напомним слушателям, что это одна из главных проблем, с которыми сталкиваются некоммерческие организации. Масса административных барьеров при предоставлении отчетности о своей деятельности. И, наконец, в газете «Ведомости» я бы обратил внимание на редакционный комментарий. На мой взгляд, он носит чрезвычайно принципиальный характер. Он посвящен финансовому кризису мировому и российскому. Итак, в редакционном комментарии газеты «Ведомости» говорится, что на иностранцев до фондового обвала приходилось 75% рынка акций российских компаний. За август-сентябрь из страны ушло около 40 миллиардов долларов. И аналитики уверены, пишут «Ведомости», что чемоданное настроение иностранных инвесторов не исчезло. Просто сейчас у них появилась возможность разогнать котировки акций госкомпаний, чтобы затем продать их российскому правительству по более высокой цене. В этой связи постоянный комментатор газеты «Ведомости» Роберт Скидельский, член Палаты лордов Великобритании, заметим мы, делает, на мой взгляд, принципиальное замечание. Самым большим искушением становится воссоздание, пишет Роберт Скидельский в газете «Ведомости», на квазикапиталистической основе экономики советского стиля, обслуживающей ВПК. Вот такую принципиальную экономическую позицию занимает газета «Ведомости» сегодня.
Спасибо, Михаил Шевелев. Обзор сегодняшней российской прессы. А мы давайте отправимся за океан. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне подготовили калейдоскоп, рассказ о калейдоскопе событий, которые происходят по ту сторону Атлантики. Юрий Жигалкин и «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» заключенный тюрьмы в Гуантанамо бросает вызов судье. Виртуальные похищения будоражат нелегальных иммигрантов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Атаку как инструмент защиты избрал на суде в Гуантанамо один из главных обвиняемых, возможный организатор атак 11 сентября Халид Шейх Мухаммед. Судье пришлось отвечать на неожиданные вопросы подсудимого, рассказывает Алан Давыдов.
Халид Шейх Мухаммед, считающийся ключевой фигурой среди пяти подсудимых по делу о заговоре 11 сентября, решил защищаться, атакуя судью. Мухаммед отказался от услуг адвоката и сам защищает себя в суде. На досудебных слушаниях Мухаммед забросал судью, военного юриста Ральфа Колмана, вопросами, подвергающими сомнению и выбор. «Беспристрастность. Как вы можете меня судить, являясь офицером корпуса морской пехоты США?» – спросил судью подсудимый Мухаммед. Он поинтересовался, не состоял ли судья членом ультрахристианских экстремистских организаций, выступающих против мусульман. Он даже пытался утверждать, что Колман, судя по фамилии, еврей, а значит, не может быть объективным и справедливым в отношении подсудимых мусульман. Судья, в свою очередь, терпеливо сообщил, что на самом деле является христианином и что сейчас не принадлежит никакой церкви, хотя бывало присутствовал на службах лютеранских и епископальных церквей. Судья Колман вынужден был даже ответить на вопрос Мухаммеда о своей реакции на сообщение о терактах 11 сентября 7 лет назад. Каждым новым вопросом Мухаммед пытался убедить судью в том, что тот является лицом заинтересованным, а значит, должен взять самоотвод. Обоснована ли такая толерантность главы военного трибунала по отношению к развязному подсудимому, задающему слишком много вопросов? Об этом я спросил Чарльза Стимсона, сотрудника Вашингтонского фонда наследия. Это стандартная процедура. На всех военных трибуналах, гражданских процессах и заседаниях особых военных комиссий по делам о терроризме защитники обвиняемых имеют право задавать любые вопросы судье, чтобы убедиться в его справедливости и беспристрастности. Халид Шейх Мухаммед, решивший защищать сам себя, сполна использует это свое законное право. Вместе с тем судья должен опираться на существующие правовые критерии и сам решить, является ли он справедливым и беспристрастным. Думаю, что Халид Шейх Мухаммед опрашивает судью в такой агрессивной манере для того, чтобы скомпрометировать его. Но я не усматриваю ничего, что могло бы подтолкнуть судью к самоотводу. На предыдущих известных мне процессах над подозреваемыми в терроризме судьи прилагали всяческие усилия к тому, чтобы действовать справедливо. Они вели себя предсказуемо, независимо, проявляя образцовое самообладание. Не думаю, что судья Колман станет исключением. В отношении же подсудимого Мухаммеда стоит вспомнить неписанное правило. Если на суде обвиняемый сам выступает в роли собственного адвоката, то такой защитник – посмешище для клиента. Халид Шейх Мухаммед от себя и от лица своих подельников заявил, что как мусульмане они считают слишком открытой одежду некоторых женщин, присутствующих в зале суда, и попросил судью сделать так, чтобы эти наряды были более скромными. Судья Колман немедленно отклонил просьбу подсудимого.
Рассказывал Алан Давыдов. Из Аризоны поступают сообщения о том, что на нелегальных иммигрантов, которые там обосновались, начали охотиться интернетные похитители. Они сообщают иммигрантам, что их родственники похищены при попытке перейти границу США. Хотите, чтобы ваши родные вышли на свободу? Платите деньги. С подробностями Владимир Морозов.
Потенциальных нелегалов виртуально похищают в то время, когда они совершают 3-4-дневный переход через пустыню, которая простирается по обе стороны границы. В это время у людей нет никакой связи с родственниками. Жулики узнают их телефоны и сочувственным голосом сообщают о похищении близких. Звонящий возмущается беспределом преступников, горюет о том, что эти негодяи могут покалечить и даже убить похищенных. Вот если родня уплатит несколько тысяч долларов, то доброход попробует помочь и выступит в роли посредника. Представитель иммиграционной службы штата Аризона Армандо Гарсия говорит, что виртуальные похищения придуманы в Мексике. Новация позволяет группе захвата работать, не отходя от телефона, и экономить средства, так как похищенных не нужно охранять, перевозить и кормить. По данным Армандо Гарсия, каждую неделю в Аризоне происходит новое виртуальное похищение. Еще больше случаев остаются нерасследованными, потому что нелегалы боятся депортации и очень редко обращаются к властям. Но нелегалов, поселившихся в Аризоне и в США вообще, беспокоит не только виртуальный жулик. Еще больнее по ним ударило замедление американской экономики. Как следует из последнего отчета статистического управления, в 2007 году в США перебрались на жительство 500 000 человек. Годом раньше эта цифра была 1 800 000. Нелегал может не читать американских газет, но от родни и от друзей он узнает, что найти работу в США стало труднее, а федеральные власти сделались злее, часто проводят рейды по выявлению нелегалов и депортируют их. С другой стороны, адвокат иммигрантов Нейтан Ньюман утверждает, что штаты теперь реже принимают законы против нелегалов. Тот факт, что таких законов приняли немного и в очень немногих штатах, говорит об ослаблении антииммигрантских настроений. Эксперты считают, что финансовые проблемы оттеснили споры о нелегалах на задний план. По крайней мере, в повестке дня кандидатов в президенты США от обеих соперничающих партий и многих других политиков. Это очень не нравится основателю организации «За безопасный Арканзас» Джинни Броузворт. Поверьте мне, настроение публики не изменилось, по крайней мере у нас в штате. Мы по-прежнему пытаемся побудить наших законодателей на борьбу с нелегальной миграцией. И мы возмущены тем, что они ничего не делают. Начиная с 1990 года в США ежегодно прибывал в среднем 1 000 000 иммигрантов, легальных и нелегальных. Сегодня здесь живут 38 миллионов человек, которые родились в других странах. По официальным данным, 12 миллионов из них – нелегалы.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А я хочу напомнить, что вопрос часа звучал так. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? Вот какие ответы мы получали. Была серия «Жизел». Там сотни по-своему интересных людей. Это красиво. Теперь выпустили буклет из 100 человек, изменивших историю Земли. Доступно и прекрасно. Этот опрос заставляет людей быть врагами, недружелюбными. А кто отплевывается, тот не участвует. Это самые честные, добрые, щедрые люди. Вот такой опрос, по сути, России и должен был быть. Я бы назвала все три эти черты. В любимых, конечно, остался со своего взгляда тем же юнцом. Я его взглядам не доверяю. Людмила. Конкурс делал свое дело. Раздолбанная бездарным кланом страна, сформированная по принципу «свои люди сочтемся», отдала должное Ленину и Сталину, пишет Григорий Иванович. Имя России – Сталин и Гагарин. Подписи, к сожалению, нет, но я убедительно прошу вас все-таки писать, подписывать свои сообщения. Это не самый большой труд на свете, и если вы что-то опасаетесь, то это просто смешно. А вопрос, напоминаю, звучал так. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? И связан был с тем, что определилось такой шорт-лист, так сказать, 12 финалистов конкурса «Имя России», который, в общем-то, принес несколько странные результаты, но, тем не менее, интерес вызывает у многих. Вот и мы спрашивали, интересует ли вас. Если подобное шоу будет проведено через 12 лет, то наверняка именами России окажутся отечественный Буш, а также Билан и Собчак, пишет Ирина Волкова. Хотелось бы знать результаты конкурса, так как интересно, каких же подонков пытаются вплести в венок славы России, мнение Ольги. Вот так вы отвечали на вопрос, интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России». И остается только попрощаться. В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.